В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Визит премьер-министра Грузии в Израиль в правительстве называют прорывным. Эксперты считают, что не все так гладко. Почему туристический бизнес в Грузии более скептически оценивает итоги сезона, чем власть? Министр туризма самопровозглашенной республики Абхазия отказался снимать запрет на остановку туравтобусов в Юбшарском каньоне. Рецидив. Дом писателей Грузии повторяет судьбу киноцентра. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
В Москве в ночь на 18 августа работали системы ПВО, сообщали очевидцы. Городские власти отчитались об одном сбитом дроне. Повреждено здание экспоцентра в районе Москва-Сити. Как утверждается, обломками уничтоженного беспилотника. Экспоцентр находится недалеко от здания правительства России. По информации Минобороны, дрон был обнаружен и сбит средствами ПВО в 4 утра по московскому времени. По сообщению ведомства говорится, что беспилотник после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертвы возгорания нет. Конец цитаты. Издание МЭШ без указания источника утверждает, что сбитый дрон украинский беспилотник «Амикадзе Бобер». Такой же был сбит или разрушился в воздухе в районе живописного моста на северо-западе Москвы 11 августа. Это уже третий подобный инцидент в районе Москва-Сити за последний месяц. Российское министерство обороны обвинило в атаке Украину. Киев такие удары оперативно не комментирует. В районе аэропорта Внуково на юго-западе города около половины четвертого утра в Москве закрывал воздушное пространство. Несколько рейсов было отменено в 6:30. Аэропорт вернулся к работе, свидетельствуют данные авиатрекеров. Позже в Росавиации сообщили, что полеты самолета были временно ограничены во всех четырех московских аэропортах – Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Такое происходит впервые. Соединенные Штаты одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании, сообщает Reuters. Украина активно искал возможность приобрести эти истребители. Заверения западных союзников произносились неоднократно, однако к настоящему времени еще ни один F-16 не прибыл в Украину. Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальное заверение, что США ускорят подтверждение всех необходимых запросов от третьих стран для поставки Украине истребителей, когда украинские пилоты пройдут все необходимые тренировки. Дания и Нидерланды, две ведущие страны в так называемой учебной коалиции, ранее требовали от США предоставления таких заверений. Госсекретарь США Энтони Блинкен направил своим коллегам в Дании и Нидерландах официальные письма. По словам Блинкена, для Украины остается критически важным наличие у нее вооружений, которые помогут противостоять российской агрессии и нарушению ее суверенитета. Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр по иску Минюста. Об этом сообщает Бизнес ФМ из зала суда. Согласно заявлению Минюста, Сахаровский центр допустил три нарушения с 2020 по 2022 год. Их выявили в ходе внеплановой проверки по инициативе депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового. Среди нарушений проведения мероприятий за пределами Москвы, вопреки уставу организации, размещение 10 видеороликов без плашки иноагента, а также несоответствие учредительных документов российскому законодательству. Минюст назвал нарушения систематическими, грубыми и неустранимыми. Представители Сахаровского центра иск не признали и настаивали, что закон организации не нарушала. В частности, сторона защиты отметила, что ранее Минюст трижды проверял Сахаровский центр и никаких претензий к нему не предъявлял, хотя он ведет аналогичную деятельность с 1996 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Басманный суд Москвы отправил под арест до 17 октября сопредседателя движения «Голос» Григория Мелконьянца. Против него возбуждено уголовное дело о сотрудничестве организации, признанной нежелательным в России. По этой статье Мелконьянцу может грозить до 6 лет лишения свободы. Григорий Мелконьянц был задержан 17 августа после допроса в Следственном комитете. Ранее у него и его коллег по движению «Голос» в разных регионах прошли обыски. Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук рассказал, что нежелательная организация, в сотрудничестве с которой обвиняет Мельконьянца, Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ЭНЭМО. Однако общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос» не имеет отношения к этой организации. В свое время в ЭНЭМО входила ассоциация «Голос», но сейчас ее уже не существует, говорит Андрейчук. США намерены принять меры в отношении Турции из-за ее помощи России в обходе международных санкций. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, Вашингтон намерен добиться от Анкары соблюдения ограничений в отношении Кремля и одновременно избежать санкций против самой Турции. Представитель американской администрации находится в контакте с турецкими властями по этим вопросам, отвечает Wall Street Journal. Анкара ранее заявляла, что не собирается нарушать западные санкции против России из-за ее агрессии в Украине. При этом Турция к введенным ограничительным мерам не присоединилась. Депутат Госдумы России от Чечни Адам Делимханов и председатель парламента республики Магомед Даудов похвалили 15-летнего сына Рамзана Кадырова за предполагаемое избиение в следственном изоляторе Грозного, арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля. Депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации от Чеченской Республики, я лично поддерживаю Адама Рамзановича, написал Делимханов в своем телеграм-канале. Представитель чеченского парламента Даудов заявил, что сын Кадырова поступил как истинный мусульманин и патриот своей страны и настоящий чеченец, конец цитаты, и что он готов ответить за свои действия, чего бы ему это ни стоило. Официально другие представители от Чечни в Нижней и Верхней палатах российского парламента избиение Журавеля не комментировали. В грузовом терминале Новороссийска Краснодарского края утром 18 августа произошел крупный пожар. Огонь охватил 1300 квадратных метров. Через 3 часа его полностью потушили, отчитался региональный МЧС. Погибших и пострадавших нет. Как утверждает Главное управление МЧС по Краснодарскому краю, загорелись деревянные налеты.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Израиль в правительстве страны называют прорывным. Как отчитался сам глава Кабмина и сопровождавшие его чиновники, договоренности о начале переговоров о свободной торговле позволят вывести межгосударственные отношения на новый уровень. Однако, отмечают эксперты, не все так гладко. Владимир Унанянц с подробностями.
Грузия и Израиль со следующего года начнут переговоры по соглашению о свободной торговле. Это основной итог официального визита грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили в еврейское государство. Главу правительства Грузии принял его израильский коллега Биньямин Нетаньяху. Переговоры прошли в формате тет-а-тет, а затем состоялась встреча в расширенном формате. Нетаньяху отметил долгую историю взаимоотношений грузинского и еврейского народов и выразил надежду, что отношения между странами в скором времени выйдут на качественно новый уровень.
Prime Minister, it's a delight to welcome you. Georgia and Israel have had very warm relations.
Господин премьер-министр, я рад принять вас у себя. У Израиля и Грузии очень теплые отношения. Связь между нашими народами началась 2500 лет назад, а может быть и 2600 лет. Еврейские общины жили здесь в Грузии. Многие евреи мигрировали в Израиль из Грузии. Они стали живым мостом между нашими странами. У меня была возможность лично увидеть Грузию. Я знаю, что мы можем вывести наши отношения на еще более высокий уровень, и я приветствую эту возможность во время вашего визита. Еще раз добро пожаловать в Израиль. Ждем вас в следующий раз в Тель-Авиве и Иерусалиме. У нас говорят так: в следующий раз собираемся в Иерусалиме.
В свою очередь, премьер-министр Грузии поблагодарил коллегу за прием и пригласил его в Грузию.
Господин премьер-министр, спасибо, что приняли меня и делегацию. Для меня большая честь и удовольствие находиться здесь. Я всегда с радостью приезжаю в Израиль, и, как вы сказали, нас связывают особые отношения и дружба с Израилем, с еврейским народом. Еврейская община всегда чувствовала дружбу, полную поддержку и комфорт со стороны грузинского общества. Так что я рад быть здесь. Большое спасибо.
Как сообщается, на переговорах обсуждались основные направления сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе перспективы дальнейшего углубления в торгово-экономическом направлении.
Особо хочу подчеркнуть, что была отмечена необходимость усиления торгово-экономических отношений между нашими странами. Также хочу сказать, что в 2024 году начнутся переговоры о введении режима свободной торговли между нашими странами, который укрепит наши отношения, что пойдет на пользу нашим народам.
заявил сопровождавший премьер-министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Впрочем, как отмечают наблюдатели, в самом Израиле визит грузинского премьера особого интереса не вызвал, несмотря на продекларированные Беньямином Нетаньяху дружеские связи между грузинским и еврейским народами, в межгосударственных отношениях такой близости нет. Не последнюю роль в осторожном отношении израильского руководства к официальному Тбилиси играет политика грузинской мечты. Правительство Ираклия Гарибашвили пытается усидеть сразу на нескольких стульях, пытаясь развивать отношения как с Израилем, так и с Ираном. И этот факт не может не вызывать обеспокоенности.
Иран вообще не признает существование Израиля. Израиль же придерживается принципа «враг моего врага – мой друг». И наоборот, особенно это касается военной сферы.
Говорит профессор университета Ильи Георгий Саникидзе. К слову, на мероприятиях по случаю Дня независимости Грузии 26 мая этого года в числе приглашенных были замечены два иранских офицера в форме Корпуса стражи Исламской революции, что вряд ли было позитивно оценено Израилем. А недавнее покушение на главу грузино-израильской торговой палаты Ицека Моше, за которым, по словам самого бизнесмена, ссылающегося на грузинские службы безопасности, стоял Корпус стражи Исламской революции, лишь укрепляет недоверие израильского правительства. Дипломатическое сближение грузинской мечты с Тегераном не могло не сказаться на стратегическом партнерстве с Израилем, предпочитающим в регионе Южного Кавказа делать ставку на Азербайджан. Наблюдатели особо отмечают тот факт, что, говоря о торгово-экономических отношениях, в Израиле обходит стороной военное сотрудничество с Тбилиси. В этой сфере у израильских компаний, занимающихся вопросами вооружений, есть негативный опыт сотрудничества с Грузией. Так, в 2011 году производитель беспилотных летательных аппаратов Elbit Systems обратился в британский высокий суд справедливости с иском против властей Грузии, требуя взыскать с них около 100 миллионов долларов. Компания обвиняла грузинское правительство в отказе платить за поставленные аппараты Hermes-450 по контрактам, заключенным еще в 2007 году. После российско-грузинской войны 2008 года Израиль полностью свернул сотрудничество с Грузией в сфере ВПК, как сообщалось, не без участия Москвы. В тот же период в Тбилиси были осуждены двое израильских бизнесменов за попытку подкупа одного из местных чиновников. Израильтяне Рони Фукс и Зе Френкель получили длительные сроки, несмотря на то, что за смягчение приговора ходатайствовали многие израильские политики, в том числе тогдашний президент страны Шимон Перес. В израильских средствах массовой информации высказывается мнение, что с помощью возбужденного против Фукса и Френкеля дела грузинские власти якобы пытались заставить их отказаться от требований многомиллионной неустойки по делу о поставках беспилотников. Впрочем, как отмечает глава отдела международных новостей израильского 9-го канала Диана Тусунян, основной пик негатива в Израиле ощущается пройденным, но до искренней заинтересованности пока далеко.
Израильско-грузинские отношения достаточно ровные. Можно сказать, что пик негатива пришелся на 8-10 годы. Там была история с арестом израильских бизнесменов еще. Ну и не нравилось упразднение безвизового режима с Ираном. Сейчас, скажем так, отношения действительно ровные. Назвать это стратегическим партнерством, конечно же, нельзя. Правда, туризм развивается, и Грузию в Израиле очень любят. И всегда подчеркивают, что в Грузии не было ни еврейских погромов, ни антисемитизма.
Исходя из этого, попытка грузинской мечты представить визит Ираклия Гарибашвили в Израиль как выход на новый уровень межгосударственных отношений, на самом деле таковым вряд ли является. Соглашение о свободной торговле – это, безусловно, хорошо, но о серьезных подвижках на политическом поле говорить преждевременно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К сообщениям из Сухуми. Там бастовали работники торговых точек в Шипшарском каньоне, перекрыли дорогу на озеро Рица и не пропускали транспорт с туристами. Акция протеста была вызвана тем, что приказом министра туризма самопровозглашенной республики Теймура Захишба были запрещены остановки туристов в каньоне. Министр встретился с участниками акции и сообщил им, что снимать запрет не будет. Елена Заводская с подробностями.
Вчера на Рицинской трассе образовалась большая пробка. Владельцы и работники торговых точек в Юбшарском каньоне перекрыли трассу и не пропускали на озеро Рица транспорт с туристами. На распространяемых в социальных сетях видеороликах видно большое скопление транспорта и людей. Таким образом, работники торговых точек выразили свой протест против приказа министра туризма Абхазии Теймура Захишба запретить остановку всех видов транспорта с туристами в Юбшарском каньоне. Объект – туристического показа Юбшарский каньон, или как его еще называют, Каменный мешок, это очень живописное место по дороге на озеро Рица, расположенное на высоте 400 метров над уровнем моря. Близко стоящие друг к другу высокие скалы, заросшие уникальной растительностью и свисающими с камней мхами, производят огромное впечатление. Проехать каньон и не полюбоваться его красотой просто невозможно. Здесь останавливается транспорт. Туристы выходят, чтобы насладиться красотой этого места. И на всем протяжении Юбшарского каньона расположены многочисленные торговые точки, в которых продаются сувениры и разнообразные товары местного производства. На выезде из каньона расположена смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на каньон. Теймураз Хижба 15 августа издал приказ, запрещающий остановку и выход туристов из транспортных средств в Юбшарском каньоне. На сайте Минтуризма есть соответствующее сообщение, в котором сказано, что данный приказ издан для обеспечения безопасности туристов в Рицинском национальном реликтовом парке, так как на этом участке Рицинской трассы часто происходят камнепады. Пресс-секретарь Министерства туризма Аманда Кассанзе рассказала:
17 августа в 7:20 утра индивидуальные предприниматели перекрыли дорогу на КПП Рица. 15 индивидуальных предпринимателей, а также поддерживающие их лица, в общем количестве 30 человек, обеспокоенные решением министра туризма о запрете на остановку и выход туристов, экскурсантов из транспортных средств на объекте туристского показа Юбшарский каньон, Каменный мешок, организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим экскурсионные услуги по пути следования туристских маршрутов на территории Рицинского национального реликтового парка, перекрыли дорогу на КПП Рица. Предприниматели объяснили свою беспокойность тем, что впредь экскурсионные автобусы не смогут останавливаться у их торговых рядов. О произошедшем на КПП Рица министру сообщил начальник КПП Аля Саргун. Он также сообщил, что собравшиеся просят приехать министра туризма Теймураза Хишпа.
Аманда Касланцы проинформировала, что министр попросил разблокировать трассу и выехал на КПП Рица. Там и состоялась его встреча с предпринимателями, на которой присутствовал и директор Рицинского национального парка Адамур Богателия.
По словам министра, предпринимателей беспокоило то, что у их торговых рядов не смогут останавливаться туристические маршруты, и это помешает их деятельности. Хижба отметил, что все это делается ради безопасности граждан и туристов. Глава Минтуризма также проинформировал, что данное решение было принято после консультации с директором Национального Рицинского парка и министром внутренних дел Абхазии. В советское время остановка в данном месте была запрещена, а более того, было запрещено даже сигнал. Сказал министр туризма. Предпринимателям было предложено переместиться в другое место, на что они ответили, что это займет много времени. Глава Минтуризма отметил, что приказ не будет отменен и работа в данном направлении будет продолжена.
После встречи с Теймуразом Хижба, как пояснила пресс-секретарь Минтуризма, все разошлись и больше не собирались. Министерство туризма не информирует о сроках действия запрета и условиях его снятия. Ничего не известно о том, будут ли производиться какие-то работы вдоль трассы для укрепления склонов и предотвращения камнепадов. Также нет ответа на вопрос, какова ситуация вдоль всей Рицинской трассы. Известно, что Юбшарский каньон – не единственное место, где падают камни. Также сообщается, что Министерство внутренних дел Абхазии окажет содействие в установке дорожных знаков, запрещающих стоянку транспорта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сообщением из Цхинвали, где сегодня городской суд признал за гражданской активисткой Тамарой Меарахишвили право на возмещение имущественного и морального вреда, причиненного ей прокуратурой самопровозглашенной республики Южная Осетия за 6 лет необоснованного уголовного преследования. Продолжение темы в материале Мурата Гукимухова.
Сегодня Цхинвальский городской суд под председательством судьи Инала Кибилова рассмотрел иск Тамары Меркашвили к Цхинвальской городской прокуратуре. Предметом иска стало постановление следователя Чельдиева о прекращении уголовного дела в отношении Меркашвили по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса России «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования заведомо поддельного паспорта гражданина». По мнению истца, в постановлении не указывалась причина прекращения уголовного преследования, а именно в связи с отсутствием события и состава преступления, ни права на реабилитацию за незаконное уголовное преследование, ни требования вернуть вещи, изъятые во время обыска, как доказательство вины подследственного. Уже после подачи иска на это постановление вышло второе постановление, где были исправлены эти моменты, но все же, говорит Тамара, оно так и не было исполнено. Поэтому она отказалась отзывать иск.
Я намерена потребовать через суд возмещения имущественного и морального вреда, причиненного мне за 6 лет незаконного уголовного преследования. Сегодня Цхинвальский городской суд признал мое право на эти требования. Это и расходы на адвокатов, и причиненный мне моральный вред. 6 лет я просидела фактически под домашним арестом. Моя свобода передвижения была ограничена. Был причинен вред и моему здоровью. Я была лишена качественного медицинского обслуживания. Не имела возможности продолжать лечение у своего врача в Тбилиси. Наконец, я подвергалась настоящей травме. Следователи в нарушение закона передавали изъятие у меня так называемые фиштоки в прессе, чтобы государственная газета «Южная Осетия» печатала на меня пасквили. Судиться с газетой за клевету я не стану, но через суд потребую опровержения тех гнусностей, которые обо мне там писали. Я призываю всех, с кем поступили несправедливо, поступать по моему примеру, потому что по-другому не получится приучить правоохранителей считаться с нашими правами. Судебная система республики дает такую возможность.
Вторая часть иска Тамары Меркашвили – вернуть изъятые у нее при обыске вещи, так называемые вещественные доказательства. Несмотря на постановление Цхинвальской городской прокуратуры от 30 ноября, ей вещи так и не вернули. Изначально, говорит Тамара Меркашвили, в августе 2017 года прокурорское начальство было против обыска. Тем более, что дело было возбуждено за клевету на партию «Единая Осетия». Но в ту пору исполняющий обязанности прокурора района Давид Гурцыв убедил руководство, что найдет у Тамары шпионское оборудование и экстремистскую литературу, если ему дадут ордер на обыск, говорит Тамара Меркашвили.
Ни передатчика, ни шифровального блокнота, ни экстремистской литературы у меня не нашли. Поэтому и взяли, что Бог послал. Кастрюли, белье, оргтехнику, косметику, телефон. Когда их изымали женщины и мужчины, которых привел с собой Гурцев на обыск, просто издевались надо мной, демонстрировали друг другу мое белье, задавали сальные вопросики, оценивали качество косметики. Тогда им было весело, а теперь не очень. Как сказал мне следователь Алан Бязров, он возбуждал против меня дело и вел расследование. Если мы вернем вештоки, потом ты все это выставишь на свою страницу в Фейсбуке и будешь издеваться над нами. То есть теперь им стыдно. Они прекрасно понимают, как к этому отнесется общественность республики. Но я действительно хочу сфотографировать вештоки и выложить в социальных сетях. Пусть это будет как народный контроль.
Это была гражданская активистка Тамара Меркашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Турция и Россия по итогам первого полугодия лидируют по количеству туристов, посещающих Грузию. В целом за это время страна приняла 2,5 миллиона гостей, что на 20% меньше показателей рекордного 2019 года. Но успешным сезон нельзя назвать и по другим причинам. Подробнее о них Ираклио Рагвелидзе.
По информации Национальной администрации туризма, за первые 6 месяцев 2023 года Грузию посетили 2,5 миллиона международных путешественников, что почти на 76% больше, чем за соответствующий период прошлого года, но на 21% меньше, чем за первое полугодие 2019 года. Согласно официальной статистике, в первом и втором кварталах по количеству гостей лидируют Турция и Россия по 580 тысяч туристов. Это на 16,5% меньше, чем в 2019 году. Третье место занимает Армения – около 400 тысяч посещений, что на четверть меньше, чем в 2019 году. В отличие от прошлых лет, практически нет туристов из Азербайджана. Их количество не достигло и 14% от допандемийного уровня. Впрочем, доходы от туризма в сравнении с рекордным годом, напротив, выросли. За 6 месяцев этого года они составили 1 миллиард 800 миллионов долларов, что почти на четверть больше по сравнению с январем-июнем 2019 года. Специалисты объясняют это глобальным ростом цен на услуги и товары. Согласно статистике исследовательского центра PMG, в первом полугодии текущего года самыми доходными оказались россияне, которые оставили в Грузии 480 миллионов долларов США, или 26% доходов от всей отрасли. Далее следует Турция 14,5%, Евросоюз 12%. Ника Манчгаладзе, основатель туристической компании Travel Shop, говорит, что рост доходов обусловлен глобальным ростом цен на товары и услуги, однако также возросли расходы, поэтому чистая прибыль осталась на прежнем уровне. Также эксперт пояснил несоответствие между расходами с количеством посетителей. Если гости из Турции особенно интересуются увеселительными заведениями и казино, то россияне в основном тратят средства на активный отдых, винные туры и отдых на море.
Кроме того, та методология, которую применяет Национальная администрация туризма, дает искаженную картину. Там не видно, на какой отрезок времени задерживаются путешественники из России. Есть обоснованное подозрение, что некоторые находятся в Грузии от нескольких месяцев до года, занимаются бизнесом, покупая квартиры, сдавая их соотечественникам, регулярно возвращаются в Россию и приезжают вновь. Честно говоря, в Батуми слышна исключительно русская речь. Схожая ситуация и в других регионах. Это отпугивает путешественников из развитых стран. Поэтому я бы не стал говорить об успешности сезона. Он сильно отстает от показателей 2019 года не только по числу посещений, но и по географии.
Заявил эксперт. Схожие впечатления у шеф-повара и основателя сети ресторанов Гурама Бекдашвили. По его словам, количество туристов в Аджаре уменьшилось на 60%.
Цифра, которая была указана и озвучена правительством, очень сомнительна. Не исключено, что есть наплыв людей, но нельзя забывать, что Аджария – транзитный регион, и многие туристы приезжают и остаются здесь на 1-2 дня, а потом едут в Турцию и отдыхают там, тратя отпускные деньги.
В пользу этого соображения говорят цифры исследовательского центра PMG. Согласно его анализу, в этом году, по сравнению с июлем прошлого года, индекс цен в гостиницах Грузии снизился в среднем на 8,5%. При этом 3, 4 и 5-звездочные отели потеряли около 10% прибыли, а на семейные отели – 10,5%. Авторы исследования отмечают, что снижение цен наиболее заметно в Тбилиси. Некоторые представители гостиничного бизнеса объясняют снижение гостиничных цен в столице переизбытком предложения и сравнительно низким количеством посетителей. Менеджер гостиницы Адама Майя Махатадзе говорит, что после пандемии объемы размещения увеличились, что привело к тому, что спрос уже не поспевает за предложением, поэтому идет агрессивная конкуренция цен на рынке.
Процесс строительства и открытия гостиниц шел достаточно интенсивно по всему Тбилиси. Для того, чтобы тбилисский рынок избежал роста цен, ему нужен значительный рост спроса. Но этого нет. Если посмотреть данные Booking, то количество объектов размещения только в Тбилиси перевалило за 5000. Если умножить это на коечный фонд, то каждый день будет получаться такое количество, что спрос не поспевает за предложением. гостиницы ведут нездоровую конкуренцию, что привело к обвалу цен.
Мариам Курвишвили, замминистра экономики, несколько дней назад ответила на критику. Как считает чиновник, количество международных визитов, которое в сравнении с прошлым годом возросло на 76%, свидетельствует о правильной стратегии правительства. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан, занимавшую пост с 2020 года. По сообщению пресс-службы премьер-министра, в ходе встречи стороны подчеркнули важность стратегического партнерства между Грузией и США и рассмотрели приоритетную повестку сотрудничества. Глава правительства поблагодарил посла США за работу и пожелал ей успехов. Информация распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии. 14 февраля на должность нового посла в Грузии президент США Джо Байден представил кандидатуру Робин Данниган. Она в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня посвятил пост Георгию Анцухелидзе, национальному герою Грузии, погибшему в августе 2008 года. Сегодня ему должно было исполниться 39 лет, пишет агентство новости Грузии. С болью и гордостью вспоминаем о лучшем проявлении несломленного грузинского духа, навсегда запечатлевшего имя Георгия Анцухелидзе в истории нашей страны, пишет Гарибашвили. Премьер при этом никак не комментирует недавний факт. Сотрудники мэрии Тбилиси под охраной полиции стерли граффити с изображением Георгия Анцухелидзе и украинского воина Александра Мациевского. В Министерстве экономики Абхазии прокомментировали ситуацию с ценами на нефтепродукты. Рост цен на бензин в Абхазии напрямую связан с конъюнктурой рынка в Российской Федерации и вызван разными факторами. В первую очередь это баланс спроса и предложения, стоимость нефти, курс доллара, плановые ремонты на НПЗ, уровень налоговой нагрузки, летний отпускной сезон, который всегда повышает спрос на моторное топливо, отмечается в комментарии Минэкономики. Как сообщили ведомства, с начала 2023 года стоимость 1 литра бензина марки 92, приобретенного в Российской Федерации участниками рынка в Абхазии, в среднем составляли в феврале-марте 2023 года 33,5-35 рублей, в апреле 40-41,60. Механизм беспошлинного ввоза в Абхазии нефтепродуктов, действующий в рамках межправительственного соглашения между Абхазией и Россией о режиме торговли товарами, работает, однако низкий уровень таможенной пошлины $5 за одну тонну или 500 рублей за одну тонну не оказывает влияния на конечную стоимость нефтепродуктов. Национальное агентство по конкуренции Грузии приняло решение оштрафовать 5 компаний, которые по утверждению ведомства с марта по август 2022 года в результате согласованных действий повлияли на сохранение высоких цен на розничном рынке автомобильного топлива, пишет «Сова». В результате на розничном рынке сохранилась высокая цена, что, по решению агентства, результат согласованных действий 5 компаний. Согласно решению ведомства, на 5 экономических агентов наложены соответствующие финансовые санкции на общую сумму до 4 миллионов лари. В частности, это Санпетролиум Джорджия, Ромпетрол Джорджия, Сакар Джорджия Петролиум, АО Висойл, ООО Лукойл Джорджия. Также в целях улучшения конкурентной среды на рынке дана рекомендация обязательно к исполнению, которая подразумевает внедрение процедурных механизмов, необходимых для более эффективного контроля точности подачи топлива. В соответствии с законодательством компании могут обжаловать решение в Тбилисском городском суде. В связи с высоким общественным интересом и стратегической важностью рынка агентство продолжает мониторинг рынка моторного топлива, бензин, дизельное топливо, говорится в заявлении Национального агентства по конкуренции.
Региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Надо ли проводить экстракорпоральное оплодотворение для незамужних женщин в Абхазии? Это один из вопросов, которые обсуждали сегодня на круглом столе в Абхазском центре социально-экономических исследований, посвященном демографии в саморазглашенной республике. На нем побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухумском деловом центре «Эверест-2000» состоялась беседа за круглым столом, организованная Центром социально-экономических исследований Абхазии. Тема ее была, как и проведенной там же и тем же ЦСИ около месяца назад, «Демографическая безопасность Абхазии. Вызовы и ответы». Но на этот раз с добавлением в скобках и снова о самом главном. Беседа была построена на основе стат данных за 2017-2021 годы. Открыл беседу руководитель ЦСИ Олег Доменя, а вели ее сотрудницы центра Илона Мирцхулава и Лаура Габлия, предоставляя слово говорившим соответственно на русском и абхазском языках. Илона Мирцхулава во вступительном слове отметила, что не случайно ЦСИ решили вернуться к той же теме. Предыдущий круглый стол, по ее словам, вызвал широкий общественный резонанс. В частности, потому что его участники разошлись во мнениях относительно рождаемости в республике. Те, которые опирались на данные роддомов Абхазии, констатировали ее снижение. Другие же говорили, что сейчас очень часто женщины республики рожают и за ее пределами, в основном в Сочи, и поэтому рождаемость остается на том же уровне. Впрочем, это тоже весьма неутешительный показатель. В прошлый раз прозвучало мнение, что более верно судить о рождаемости по количеству первоклассников, которые ежегодно пополняют школы. И сегодня всем было интересно послушать заместителя министра просвещения республики Ады Кварчелия, которая выступала, комментируя таблицу на большом экране.
Вы видите, количество городских школ 41 школа. При этом, вот хочу, чтобы вы обратили внимание, количество учеников в городских школах 17 579. Количество сельских школ 112 и количество учеников там 10 815. Вы видите, какой идет сильный перекос. Теперь посмотрим количество детей, которые идут в первый класс. Самое большое было количество, это в 19-20 годах. Но гораздо тоже не сказать. В общем-то, идет все равномерно. В среднем, да, ежегодно где-то 2600-2800 детей в школу.
Анализ народа, населения и числа школьников на местах прозвучал и в выступлениях более 10 приехавших из разных районов республики директоров и учителей сельских школ, руководителей районных и сельских администраций. Почти все они выступали на абхазском. Начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава республики Батал Кация в частности остановился на таком аспекте.
Есть браки, в которых, к сожалению, нету детей. Министерство здравоохранения пытается всеми способами помочь им, чтобы провести экстракорпоральное оплодотворение. Но таких становится все больше. Это все из-за того, что у нас люди, к сожалению, мало обращают до сих пор внимание на свое здоровье. Много есть неженатых, незамужних, возрастных. Есть еще этическая сторона. Есть, например, женщины, которые не в браке, но хотят иметь детей. В данном случае она может, значит, завести детей при помощи экстракорпорального оплодотворения или как-то так. Будет ли это осуждаться? Тоже вопрос. Потому что есть такие случаи, при которых даже близкие родственники осуждают это.
Композитор, народный артист Абхазии, профессор Нодар Чанба, поживший во многих странах, сказал:
«В каждой стране есть свои проблемы. В больших странах есть проблемы. Я во всех странах мира не бывал, естественно, но там, где я бывал, и даже вот европейские страны, которые мы считаем очень развитые, у них такие проблемы, которые у нас нету этих проблем, понимаете? Потому что рождаемость везде низкая. Поэтому мы не должны думать, что это какая-то болезнь именно абхазского народа. Это болезнь цивилизационная, поэтому и, соответственно, надо к этому вопросу относиться».
Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба отметил такую причину данной проблемы.
Одна из причин – это, конечно, эмансипация женщин. Это проблема всего цивилизованного, так сказать, западного сообщества, и в том числе и России, где рождаемость низкая, потому что женщины успешные, хотят делать карьеру, работать, не торопятся детей заводить, молодые семьи. Это одна из причин, которая у нас существует однозначно, можно сказать. А вторая причина – это то, что вот мы же слышали, все здесь выступающие фактически говорят, что вот в районах, в селах так много незамужних, неженатых молодых людей. Почему это происходит? В селах же это происходит не из-за эмансипации тоже, а в том, что нету материальных возможностей для того, чтобы завести семью, да. Я помню раньше, в нашей молодости, детстве, как просто это было, там, свадьбу сыграть, там, на стол положить мамалыгу, там, газ. А сейчас, каждый смотрит на другого и хочет не хуже быть. Это тоже наши национальные амбиции. Ну, хорошо, что мы не прекращаем обсуждение этой темы. Я не хочу сказать, что за все эти годы ничего не сделано. Делаются какие-то шаги, но видно, что этого мало.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В Грузии продолжают обсуждать историю с назначением нового директора Дома писателя. С 4 сентября в эту должность вступит бывший член парламента от правящей партии Кети Думбадзе. И эта новость практически поделила на два лагеря грузинскую литературную общественность. Одни ее представители публично в открытых письмах поздравляют нового директора, другие напоминают о ее политической принадлежности и о том, что она поддержала закон об иноагентах, позже проваленный в парламенте на фоне уличных акций протеста. Гость недели, переводчик и преподаватель Хатун Ацхададзе, в этой истории делает акцент на необходимости сделать должность директора выборной, причем равные шансы должны иметь несколько кандидатур, независимо от их политических предпочтений.
Гость недели.
Хатуна, как работает структура Дома писателей? Полномочен вообще министр культуры вмешиваться в работу Дома писателей? Какая у него связь с этим домом? Как она осуществляется?
Знаете, у нас вот есть такие структуры, организации, которые работают под крышей, так скажем, министерством разных. И у Министерства культуры таких тоже много. У них есть какая-то, конечно, автономия, но вот финансирование, конечно, происходит в основном от министерства. Конечно, там есть проекты, особенно интернациональные проекты, которые реализуются через там какие-то спонсоры, есть и частные спонсоры, есть какие-то фонды, международные организации, там посольства. И вот Дом писателей очень активно работал в этом как раз направлении в течение всех этих лет. Так что если вот мы говорим о какие возможности вмешиваться в работу, да, Дома писателей, в первую очередь это касается, конечно, финансирования проектов. Даже если министр, скажем так, не вмешивается прямую в содержательную часть работы, да, у них есть министерство, у министра есть, конечно, все, скажем так, инструменты, рычаги для создания каких-то препятствий, если им не очень нравится там какое-то направление деятельности, структуры, которая подчиняется.
Делаю вывод, что это по аналогии с киноцентром, такие же примерно связи.
Да. Такие же, конечно. Ну, там кино, конечно, очень такое дорогое.
Да, финансирование такое. Там требуется больше.
Да, финансирование там другое, там писать книжки и даже вот переводить книжки как-то вот...
Не так дорого.
Не так дорого. Ну да, та же система, да. И министерство, я хотела сказать, что именно так и вело себя последние годы, потому что они достаточно ярко выразили свою репрессивную, скажем так, политику по отношению к Дому писателей, что выразилось вот сокращение там финансированием, и это, конечно, отражается, отразилось на количество проектов.
А директор Дома писателей – это выборная должность или его назначают? Каким критериям вообще должен соответствовать директор?
Знаете, вот со дня основания этой структуры, там директором была Анна Таломори, И она была назначена тоже в то время, там, 12 лет назад. И, насколько я знаю, я не хочу ошибиться, потому что министр, насколько я знаю, представил вот эту кандидатуру Натану Мори, у которой был очень интересный опыт работы на культурных проектах. Там были связи с международными партнерами. И, конечно, общий такой управленческий, менеджерский опыт. Я думаю, что вот эти вот критерии как раз важны. Знаете, вот когда организация была создана, тогда вот весь контекст был другой. Тогда мы и не знали, даже не имели представления о том, каким там видом деятельности они будут заниматься, какого масштаба вообще деятельности они как-то достигнут, да? И вот как-то логично это все выглядело. Но вот в последние годы стал ясен там размах организации, и стало очевидно, что Натала Мори справляется очень хорошо с этой должностью. Она оказалась очень успешным лидером, как с административной точки зрения, так и вот чисто содержательной точки зрения своей работы. И очень важно, что этот человек пользуется доверием, уважением, знаете, вот до большинства.
Понятно.
Представители вот эти. И она как-то вот много раз доказала своей работе.
Тогда почему возникла необходимость в смене старого директора? Насколько я поняла из вашего рассказа, претензий к ней не должно было быть.
Знаете, вот никакой нужды не было заменить директора, вот как раз я стараюсь сказать. И за это как раз борется сейчас сообщество, ну, та часть, которая поддерживает Натулу Мори. Писатели хотят как раз этого, назначения путем выборов. Потому что мы уже понимаем, в чем эта работа состоит, какой кандидат будет приемлемым для большинства писателей и вообще литературного общества. Так что вот мы хотим, чтобы нам дали возможность как-то высказать свое мнение. Да, в таком случае в конкурсе, вот это тоже интересно, кстати, в таком случае в конкурсе могли бы участвовать не только там два кандидата, например, выбранные министерством и Натала Мори, например, но и другие кандидатуры. Вообще я не исключаю, что этот процесс как-то вот выявит кого-то другого, понимаете? Это точно вообще нельзя предсказать или посчитать как-то. Вот демократический процесс не вызовет хоть сомнений в намерениях министерства. И, по-моему, это очень важно. Сейчас мы вот это как раз стараемся выдвинуть как требование.
Тогда как вы думаете, почему министр решила сменить руководство дома? Есть мнение, что под этим вопросом подоплека политическая. Вы как думаете?
Конечно, абсолютно. Знаете, вот цель министра, я думаю, состоит в том, что иметь полный контроль над занятием всех структур в основном, которыми она как-то руководит, которые работают вот под министерством. Я имею в виду контроль как с административной, так и вот с содержательной точки зрения именно. До сих пор, знаете, вот министр как-то, если открыто не выявляла намерение вмешиваться в содержательной части, да, то они, как я уже сказала, не вмешивались с финансовой точки зрения, вы сократили там множество проектов, и вообще сократили очень-очень серьезно финансирование Дом писателей. Но вот я не знаю, сколько вы знаете, вот то, что случилось с Литерой несколько лет назад, точнее, 2 года назад, если я не ошибаюсь.
Да, я как раз хотела вас спросить об этом.
Да, вот Литера была премия, которая это была идея как раз команды Дома писателей, и они в течение 5 лет работали через жюри, которая была независимой жюри. Я тоже один раз была членом этого жюри, так что я помню, как мы работали. И это очень многое объясняет. Вот на 5-й год, по-моему, 2 года назад случилось, что министр решил поставить своего человека в жюри этого конкурса. И этот человек был абсолютно неприемлем для всех остальных членов жюри, вообще для сообщества литературного. Когда вот члены жюри отказались все сотрудничать с ним, и как-то вот премия провалилась. Потом уже группа писателей как-то все же им удалось организовать премию там с помощью частных спонсоров, и все же премия состоялась, но то, что хочет министерство, это стало совершенно ясно. Дом писателей, хотя они не выражали, там, я говорю, Натала Мори, там, другие сотрудники, которые там работают, они никогда вот, открыто не выражали, конечно, свой настрой, скажем так, политический или там оппозиционный, но они не были, очевидно, до сих пор такой покорной организации, понимаете? Для финляне вот именно это неприемлемо. Неприемлемо та степень свободы, которой как-то все же пользовалась вот эта организация. Так что это не сигнал, это был даже больше, чем сигнал, это была открытая попытка вмешивания уже на содержание работы этой институции. Вот в этом состоит большая проблема.
Угу. Задам вопрос по поводу кандидатуры Кети Думбадзе. Может быть, тогда противодействие этой кандидатуры было вызвано именно тем, что ее предложил отец Лукьяни, и вдобавок тем, что Кети Думбадзе представитель той же партии, в которой отец Лукьяни. Но претензии не к личности Кети Думбадзе, вот как вы думаете? Она неприемлемой для многих оказалась именно по этой причине?
Абсолютно, совершенно верно. Знаете, вот прежде всего я должна сказать, что вот заслуги Кети Думбадзе в литературе, да, или перед там литературным обществом, не идут ни в какое, скажем, сравнение с той работой, с той масштабной впечатляющей работой, которая проводилась все эти годы команда «На Голубом море». Кети Думбадзе был проект «Живой книги», назывался очень такой симпатичный, правда, проект, ничего против него никто не имеет. Местный проект, они возили наших авторов грузинских в регионы, встречаться там с читателем. Ну, я повторяю, очень симпатичный проект. Но, знаете, вот просто приравнивать этот проект к тем проектам и к той работе, которая вообще была реализована Домом писателей, просто несерьезно, я думаю, даже вот смешно. Знаете, вот Кети Думбадзе, вот то, что касается ее лично, конечно, если бы она не была членом партии, скажем так, партии власти, ее кандидатура не вызвала бы такое противодействие среди литераторов. Потому что вот все мы как-то признаем, что профессиональные ее качества, конечно, не сравнить с нынешним директором, но главная проблема в том, что она именно политический кандидат, понимаете? Было бы гораздо больше доверия к ней, как к человеку, если бы она не была вот именно назначена. Она член парламента, вы знаете, да? Так что вот даже те, кто были бы этим там недовольны ее назначением, знаете, не оказали бы такое сопротивление, я вас уверяю, вот я лично за себя буду говорить, да? Может, мы подождали бы, чтобы дать ей какой-то шанс проявить себя как достойно?
В конце концов, могла она участвовать тоже в выборах в числе других кандидатур?
Совершенно верно. Ну, как-то вот доверие к ней уже, я не знаю, безвозвратно, по-моему, скомпрометирована из-за этой, ну, вы наверняка знаете, что она поддержала тот известный закон про иностранных агентов. Так что вот она как-то вот запомнилась, знаете, больше вот этим, чем всеми своими там достижениями или какими-то добродетелями, знаете, профессиональными.
А как это может отразиться вообще на литературной жизни в Грузии? Что может пострадать прежде всего от такого положения с Домом писателя?
Знаете, очень трудно это предсказать. Вообще трудно предсказать, что будет и как будет, потому что у нее наверняка есть своя там группа людей, которые ее поддерживают. Но для меня лично вот по сомнению ставятся все приоритеты, которые были основой работы Дома писателей. Прозрачность, понимаете, там, беспристрастность, там, ну, принципы, вот основные принципы, которые как-то дали возможность команде Дома писателей заслужить общественное уважение.
Как вы считаете, реально, чтобы министр пошла на уступки хотя бы в этом вопросе? Хотя, судя по тому, как она методично увольняет неугодных ей сотрудников, верится в это с трудом. Вообще, какая цель у министра, как вы думаете?
К сожалению, я не думаю, что Сулукьяни пойдет на какие-то уступки. То, что она сделала в киноцентре, например, и в музейной системе тоже, да, не позволяет ждать от нее каких-то там конструктивных шагов или уступок. Очень важно вспомнить, что вот за годы ее пребывания на посту министра юстиции уволенные с работы люди, незаконно уволенные с работы люди, выигрывали против нее судебные процессы. Таких случаев много. Она вообще не дает никакой реакции на это. И не говоря уже о том, что там государству приходится выплачивать крупные суммы денег, да, пострадавшим этим людям в виде компенсации, потому что это было сделано незаконно. А похоже, что Света Лукьянова обладает какой-то властью, что позволяет ей игнорировать. Как это, я не знаю, на чем основывается вот эта неприкосновенность Светы Лукьяновой. Я не жду никаких уступок. Единственное, что я правда думаю, если они довольно умны, я думаю, что они не глупы. Они увеличат финансирование, дадут в возможность этому директору, новому, скажем так, количественно увеличить проекты. Но это, конечно, количество не всегда.
А качество?
Не обязательно отражает качество. Так что вот в условиях, я не знаю, в условиях репрессивной политики и цензуры это очень трудно представить, как они качественно могут это все улучшить. Или даже вот поддержать то, что было, понимаете? А вот то, что сейчас они собираются сделать с киноцентром, например, да? И это прямо касается вот цензуры и той репрессивной политики, о которой мы говорим, потому что в киноцентре они сейчас открыто начали говорить, что они будут финансировать то, что нам нужно, нам, грузинам, значит, какой-то там контент исторический, патриотический и все такое. Мы же через это проходили, мы все знаем про это уже. Это же вот как раз открытое вмешательство в содержательной части работы, да? Это вообще абсурд.
Гостем недели была переводчик и преподаватель Хатун Ацхададзе. В Грузии продолжают обсуждать историю с назначением нового директора Дома писателя.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
«Голоса» на радио «Эхо Кавказа».
Последняя рубрика нашей программы. Как спастись от жары? Своим опытом жители Цхинвали делятся с Зариной Санакоевой.
Как вы спасаетесь от жары?
Мои соседи во дворе поливают. Да, поливают, потому что там невозможно бывает видеть ни деревьев, ни кустов, никакой растительности. В городе нет растительности, улицы не поливают. Если старый человек днем в обед, ему пришлось выйти, он идет по дороге, представь, какая духота, сухой воздух, конечно, ему станет плохо. Ни тебе фонтанчиков, ни водички, ничего абсолютно. На работе я спасаюсь кондиционером, а дома я живу на первом этаже, а первый этаж, он всегда прохладнее. Вот, допустим, мои соседи, которые живут на верхних этажах, где еще и крыша прогревается, там не то что дышать, там хуже, чем в парной.
Кондиционером на работе с утра до вечера бываю. И кондиционер, я как таково жары не ощущаю. С утра до вечера, с 9 до 6 под кондиционером. Вот сейчас вот вышла и потею. Вечером прихожу домой у телевизора и на диванчике. У меня комната очень хорошо расположена, так что не жарко. Ой, комфортнее было бы, если бы куда-нибудь в лесочек, в тенечек. И чтобы, конечно, условия были получше для лета. Можно, наверное, что-то такое организовать. Какой-нибудь парк еще. И единственное, где можно посидеть вечером, так это Пионерский парк. Вот.
Как справляетесь с жарой? Дома или на улице? Ой, на улице практически кто-то не выходит. А дома кондиционеры, вода, кондиционеры, все. Как и где вы спасаетесь от жары в эти дни?
Покупаем и едим мороженое, наверное, так. И никак иначе. И вода. И, наверное, быть поближе к водоемам, скорее всего, вот так. И все.
Поезжаете?
По возможности, да. Выезжаем, а так. Зонкар можно здесь поехать, можно на красоты посмотреть чисто. Заодно так.
Как вы справляетесь с жарой?
Ну, нас спасает то, что в доме кондиционер есть. Вот кондиционер нас спасает. Ну, как рекомендуют, постоянное питье. То есть, чем больше мы воды потребляем, хотя бы 2 литра в день все-таки нужно. А в целом, ну, больше ничем не придумаешь. Первые этажи, может быть, лед какой-то. Я не ощущаю особого дискомфорта. Мне дома комфортно и уютно. И поэтому для жара, для меня мучение – это выйти на улицу на данном этапе. А в целом все нормально. Вот именно сейчас ничего, ветерок хотя бы есть. Когда ветерка не бывает, вы сами понимаете, что это достаточно сложно. Вот такого я даже не помню. Хотя в 2008 году тоже жара в августе стояла. Я помню, что это было тоже тяжело немного времени в плане климатического. Тоже. Кроме того, да.
добавила нам. Ну, а здесь настолько красивая природа и настолько красивых мест, что, наверное, там жара не будет так сильно ощущаться, если выехать к воде. К воде, да и в тень.
Зарина Санакова, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.